Не надо полагаться на видимость. Он поставил коробку спицы на стол, подошел к ней и, взяв в руки ее лицо, крепко поцеловал. Они долго согревали друг друга телами и поцелуями, а потом она, не говоря ни слова, увлекла его наверх, в их спальню. Сколько же времени они не любили друг друга вот так? Учитель задал себе этот вопрос, глядя в потолок, когда они, нагие, лежали рядом. Конечно, у них были моменты секса после того, как случилось это. Но сейчас он впервые об этом не думал. Им было сложно вновь обрести взаимопонимание или хотя бы элементарное желание. Поначалу они занимались любовью с яростью, словно мстили друг другу. Любовь стала способом упрекнуть партнера, не ругаясь и не ссорясь. И под конец оба доходили до полного изнеможения. Но в этот вечер все было по-другому. «Как ты думаешь, наша девочка будет счастлива?» В лоб задала вопрос Клея. «Моника еще подросток, а все подростки чувствуют себя несчастными». «Опять твои шуточки вместо ответа», — с упреком сказала она. «Ты видел, как она была довольна, когда уходила на вечеринку?» Она была права. В доме чувствовалась та самая эйфория, которой так долго не доставала. «Знаешь, я кое-что понял в том, что случилось с этой девочкой, с Анной Лу». Он заметил, как насторожилась Клея. «Я понял, что нам всегда не хватает времени, чтобы узнать собственных детей. Теперь Кастнеры, несомненно, спрашивают себя, что они сделали не так, в чем была ошибка, которая принесла им столько страданий, в какой момент их прошлой жизни произошел сдвиг, который довел до такого. Истина в том, что у нас нет времени спросить себя, а счастливы ли наши дети. А ведь есть еще более важная задача. Спросить себя, счастливы ли мы сами в их глазах, и увериться, что наши промахи не падут на них. Может быть, Клея в этот момент почувствовала, что ее призывают к ответу, однако виду не подала. Она еще раз его поцеловала в благодарность за такие размышления. Немного погодя, они, полуобнаженные, сидели за кухонным столом, жевали остывшую пиццу и пили из непарных бокалов красное вино, припасенное для такого случая. Лорис рассказывал забавные истории из школьной жизни, об учителях, об учениках, только бы видеть, как она смеется. Они словно вернулись в университетское время. Когда к концу месяца кончались деньги, и они делили последнюю баночку тунца в съемной однокомнатной квартирке. Господи, как же он любил свою жену! Он сделал бы для нее все, что угодно. Они настолько были близки в этот вечер, что не заметили, как миновала полночь, и начался Новый год. К реальности их вернул проливной дождь за окном. «Хочу позвонить Монике», — сказала Клея, вставая из-за стола и берясь за мобильник. «В такой ливень тебе, может быть, придется ее встретить». Университетская девчонка снова обретала статус жены и матери. Мартини наблюдал за превращением, пока она дожидалась ответа. Потом она снова завернулась в старенький кардиган, который когда-то у него конфисковала, а теперь носила только дома. Ей не было холодно. Ей было страшно. «Не могу поймать сеть», — с опаской сказала она. Только что миновала полночь, и все друг другу звонят с поздравлениями. Сеть перегружена, это нормально». Клея его не слушала и раз за разом набирала номер. Безрезультатно. «А вдруг с ней что-нибудь случилось?»
«Слушай, это уже паранойя.
Тогда я позвоню туда, где они празднуют». Мартини дал ей полную свободу действовать, как она захочет. Клея нашла номер телефона и позвонила. «Как? Не появлялась?» Голос ее прозвучал душераздирающе. По мере того, как мозг прокручивал сценарии, один ужаснее другого, на лице мелькали эмоции одна хуже другой. Когда она отсоединилась, тревога переросла в ужас.
«Они говорят, что она не появлялась.
Подожди, успокойся и давай подумаем, куда она могла пойти», — сказал Мартини. Однако, когда он попытался к ней приблизиться, она его решительно оттолкнула.
«Ты должен найти ее, Лорис! Обещай мне!»
Он сел в машину и двинулся по ночному Авишоту, не зная, в какую сторону ехать. Непогода, разгулявшаяся в долине, прогнала с улиц всех прохожих. Струи воды мешали видеть дорогу, потому что дворники внедорожника не успевали очищать ветровое стекло. Он вдруг осознал, что Клея заразила его своей паникой, и он тоже поддался искушению соединить молчание Моники с исчезновением Анны Лу. «Нет, такого не может быть», — твердил он себе, стремясь прогнать эту мысль. Он всего 20 минут как вышел из дому, но они казались вечностью. Жена наверняка скоро позвонит, а что он ей скажет? Моника исчезла бесследно. Полиция снова объявит режим боевой готовности, новость появится на телеэкранах, поисковые отряды пойдут в лес. «Нет, этого не будет. Только не с ней. Но мир полон монстров, и их не сразу распознаешь». Он подумал об отце Анны Лу, заново увидел, как он принимает ободряющие хлопки по плечу, увидел его все понимающий взгляд. Отец всегда знает истину, даже если невыносимо ее принять. В то утро он попробовал почувствовать себя в его шкуре. Ничего не получилось. А сейчас? «Я должен ее найти. Я обещал. Я не могу потерять Клея. Еще раз потерять». Он призывал себя рассуждать здраво, но это было почти невозможно. Тогда ему в голову пришла мысль вернуться туда, откуда он начал поиски, на вечеринку. Через 5 минут он стоял перед дверью частного дома, откуда доносились приглушенные звуки ритмичной музыки. Он позвонил в колокольчик и несколько раз постучал в дверь, чтобы ему открыли. Ледяная вода заливала волосы и пальто. Когда же кто-то, наконец, его заметил, он в ярости ввалился в дом. В просторной гостиной толпились человек 60 подростков. Кто танцевал, кто сидел, развалясь на диванах. Слишком громкая музыка не давала разговаривать, но от алкоголя ребята размякли. В полумраке и в густом сигаретном дыму было невозможно различить хотя бы одно знакомое лицо. Наконец он узнал пару своих учеников. Один из них был Лукас, задира с татуировкой черепа за ухом.
«Учитель, с Новым годом!» — приветствовал он подошедшего Мартини, вдохнув на него острым запахом ликера.
«Ты не видел мою дочь?»
Лукас сделал вид, что задумался.
«Так-так, а какая она? Вы можете ее описать?»
Мартини вынул из кармана бумажник и достал оттуда фотографию Моники. «Вот она.
Ты ее знаешь?»
Лукас взял фото и принялся его разглядывать.
«Хорошенькая!»
— произнес он, явно провоцируя учителя.
«По-моему, она тут сегодня была!»
Мартини, однако, не был расположен шутить. Он схватил парня за пропотевшую футболку и припер к ближайшей стенке. Такого с ним еще не случалось, по крайней мере, на людях. На них стали оборачиваться.
«Ребята, тут назревает драка!» —
крикнул чей-то голос, и их быстро окружили. Но учитель впился взглядом в глаза Лукаса. «Так ты видел ее или нет?» Мальчишка явно не привык к такому обращению, и в нем нарастало желание дать отпор, но он сдержался и сказал угрожающе.
«Я ведь могу и донести на вас за такие дела!»
Учитель ничуть не испугался.
«Я еще раз повторять не буду!»
Резким движением Лукас стряхнул с себя руки учителя.
«Я знаю, где она!»
И добавил торжествующе.
«Только вряд ли вам это понравится!»
Когда Мартини добрался до указанного дома, дождь прошел. Света в доме не было. Дверной колокольчик прозвучал в абсолютной тишине. Потом кто-то зажег лампочку в коридоре. Сквозь матовое стекло двери Мартини видел, что происходит внутри, и ему казалось, что это мираж, дурной сон. Ему открыл дверь голый по пояс парень с абсолютно гладкой, словно полированной грудью. Он был босой, и на нем наблюдались только спортивные штаны. За ним из какой-то комнаты высунулась Моника. Она была одета, но растрепанные волосы рассказывали другую историю. На обратном пути оба не проронили ни слова. Мартини ограничился тем, что позвонил жене и сказал, что все в порядке, они едут домой, но больше ничего говорить не стал. «На вечеринке было очень скучно, и мы сбежали», — принялась оправдываться девочка. Отец молчал. «А потом мы заснули и не заметили, сколько прошло времени. Мне очень жаль». Мартини яростно сжимал руль, не обращая внимания на боль в перевязанной руке. «Ты курила?» — грозно спросил он.
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Травку курила?» Она тряхнула головой, зная, что врать бесполезно.
«Я не знаю, что это было, но клянусь, что больше не было ничего».
Мартини старался сохранить спокойствие. «И тем не менее, сейчас будешь объясняться с мамой». Когда он припарковал белый внедорожник в конце бульвара, Клея уже стояла на крыльце в своем кардигане. Моника вышла из машины первая. Отец смотрел, как она бежит к дому. Клея раскинула руки и прижала дочь к себе, этим объятием сбрасывая напряжение. Мартини наблюдал за сценой сквозь лобовое стекло. Ему не хватило мужества нарушить этот миг своим вторжением. Он снова подумал о том, что произошло в его семье 6 месяцев назад, когда он чуть не потерял все. Нечто. Нет, этого больше не случится. Никогда.